Здравствуйте, всем добрый вечер. Тема наша сегодня, как было сказано, это как научиться правильно быть эгоистом. Мы привыкли, что эгоизм и все его порождения – это вещь строго отрицательная. Ну, например, что мы понимаем под эгоизмом? Эгоизм – это когда человек думает о себе, только о себе, если это крайняя степень эгоизма, и думает только о том, что ему положено, что он должен получить от других людей. И у этого ощущения есть порождение. В принципе, по большому счету, все человеческие пороки, они исходят именно из этого корня. Как объясняет это Рав Деслер, он говорит, что у человека есть два начала. Есть желание получать и желание отдавать. Желанием отдавать он подобен Творцу, а желанием получать он как раз-таки полностью на Всевышнего не похож. И эгоизм, как правило, мы понимаем именно как воплощение вот этого желания получать. Соответственно, из него уже, как из корня, растут самые разные негативные ветви. Например, человек, который думает только о себе, о том, что все ему должны и обязаны, такой человек перейдет очень быстро к гордости. То есть он сравнивает себя с другими людьми и ищет, чем он лучше других. Соответственно, если он лучше в чем-то других, это ему дает дополнительные какие-то права по отношению к этим людям, или, по крайней мере, он может их тыкать им это в лицо, что он лучше, обижать их, унижать. Человек может легко перейти к погоне за почестями. Ведь если он хочет получать, если он думает только о себе, то все вокруг должны его уважать, делать то, что он хочет, считаться с его мнением. Человек может легко перейти к зависти. Потому что если он думает только о себе, то как такое может быть, что у кого-то есть то, чего нет у него? Все должно быть только у него. И он будет завидовать другим людям. Он может перейти к гневу, потому что если он думает только о себе, то все должно быть так, как он хочет, как он запланировал. Если обстоятельства складываются не так, или кто-то перечит его воле, он будет гневаться, он будет кричать, он будет злиться. Если он не может выразить свой гнев активно, он будет обижаться, он затаит свой гнев, обиды. А затаенные обиды приводят к мести, когда человек не может навредить обидчику открытым. Будет делать это скрыто и так далее, и так далее. То есть, как было сказано, практически все человеческие пороки, они вырастают из желания получать, из эгоизма. И поэтому мы подобные качества и их корень, эгоизм, считаем чем-то сугубо негативным. Но на самом деле у нас сказано, что все, что Всевышний делает, он делает для добра. Ашем не создал в этом мире ничего, только, как бы, только плохого, не имеющего никакого положительного использования. И раз уж нам так сильно присуще желание думать о себе, если в нас присутствует желание завидовать, гнаться за самооценкой, то у всего этого должно быть и какое-то положительное использование. То есть общий принцип у нас такой. Нет плохих качеств, полностью плохих. Есть плохое и неправильное использование этих качеств. Но любое качество, и в том числе наш любимый родной эгоизм, можно повернуть на что-то созидательное, на что-то хорошее. Именно поэтому мы назвали наш урок «Как правильно быть эгоистом». И давайте попробуем об этом поговорить. Человек думает о себе. Он все время в центре своего внимания. Все время думает о том, кто что ему должен, кто как себя по отношению к нему ведет, кто уважает его мнение, кто к нему прислушивается. То есть в его понимании он в центре координат, а весь мир должен вращаться вокруг него. И все мы чем-то обязаны. Это будет в том случае, если вот я думаю о себе, это происходит из-за желания брать. Но что, если мы то же самое желание думать о себе наденем на стержень желания давать другим? Поясним, что имеется в виду. Мы обратили внимание, наверное, может быть, давайте обратим вместе, что любое правило поведения, его можно выразить двумя языками, двумя возможностями. Можно выразить языком право, а можно выразить языком обязанности. То есть можно сказать, мы не хотим, чтобы люди воровали, мы не хотим, чтобы нарушалось право собственности. Как мы можем это сформулировать? Можно сказать, как это формулируется в Конституции, как это формулируется в самых разных нормативных актах. У каждого человека есть право на неприкосновенность его имущества. Можно сказать так. И поскольку это право существует, и все вокруг обязаны это право, раз оно есть, соблюдать, то как результат не будет воровства. А можно выразить ту же самую идею языком обязанности. Не воруй. Воровать запрещено. Так и так можно сказать. И понятно, что это две стороны одной медали. То есть если у меня есть право собственности, значит у других есть обязанность мое право уважать и у меня не воровать. С другой стороны, если есть у меня обязанность не воровать, то у всех остальных появляется право быть хозяинами своего имущества, не лишаться его без законных оснований. Та же самая идея, только может быть выражена по-разному. Ну и если мы посмотрим, какой путь выбирает Тора, какой путь нам выбрал Всевышний, когда он формулирует для нас какие-то правила поведения, он использует язык прав или обязанностей? Мы все прекрасно знаем, это первые 10 заповедей, которые мы получили, как они звучат. Не воруй, не убивай, не прелюбодействуй. Почему там не сказано, каждый имеет право на жизнь, каждый имеет право на неприкосновенность имущества, каждый имеет право на личную жизнь, на неприкосновенность своей жены, например. Почему Всевышний, Тора, говоря о правилах поведения, выбирает язык обязанностей, а не язык прав? Оказывается, даже в этом есть определенный воспитательный момент. Когда мы говорим о правах, это означает, что для того, чтобы человек был счастлив, удовлетворен, он понимает, что у него есть много прав, и чтобы он был доволен, все его права должны осуществиться, а чтобы это произошло, все вокруг должны исполнять свои обязанности добросовестно. То есть в нашем примере, если у меня есть право на неприкосновенность моего имущества, чтобы оно было живым, а не только на бумаге, то все остальные должны добросовестно исполнять свою обязанность не воровать у меня. Тогда мое право становится реальным. Если кто-то из них будет эту обязанность нарушать, то мое право, оно фиктивно, оно не имеет под собой никакого обоснования. Соответственно, я не получаю того, что ожидаю. Я несчастлив, неудовлетворен. Обратите внимание, что есть очень много обществ защиты прав. Защиты прав ребенка, защиты прав потребителя, защиты прав работника. То есть люди очень сильно стараются защищать, отстаивать свои права. Но при этом мы совсем-совсем не встречаем такого понятия, как общество добросовестного исполнения обязанностей. Почему-то люди не объединяются для того, чтобы свои обязанности исполнять более добросовестные качества. Люди объединяются для того, чтобы защищать свои права, требовать, как говорят в народе, качать права. Качать права – это мы все любим и очень умеем. Но при этом никто особо не старается исполнять добросовестно свои обязанности. Вот так вот как бы массово, да, чтобы это звучало, чтобы это было на слуху. А Тора хочет от нас как раз наоборот. Чтобы мы не думали не столько о своих правах, сколько о своих обязанностях. И тогда мы получим совсем другую картину. Если все думают о своих обязанностях, я не ворую, мой сосед не ворует, мой друг не ворует, никто у нас не ворует, все мы исполняем обязанность не воровать, тогда у каждого из нас есть право собственности. Мы все его друг другу обеспечиваем. Если я зациклен на своих правах, то для того, чтобы я был счастлив, все должны исполнять свои обязанности. Ну скажите, это когда-то получится? Когда-то будет такой момент, что все вокруг начнут исполнять свои обязанности добросовестно? Нет. Соответственно, я никогда не буду удовлетворен и никогда не буду счастлив, потому что я думаю все время о том, что люди должны мне. Вместо этого, если я буду думать о том, что я должен людям, то мы все гаранты прав друг друга становимся, с одной стороны. С другой стороны, лично мне легче получить удовлетворение. Почему? Потому что я буду доволен не тогда, когда я получил то, на что имею право. Я буду доволен тогда, когда я добросовестно исполнил свою обязанность. Ведь я думаю об этом. Я думаю о том, чтобы добросовестно исполнять свои обязанности. Теперь, чтобы мои права реализовывались, это зависит от других людей, не от меня. Но чтобы я добросовестно исполнял свои обязанности, это зависит только от меня. Никто, чтобы меня уважали другие, я не могу на это повлиять. Косвенно, может быть. Но чтобы я уважал других, это только от меня зависит. Чтобы мне давали другие люди, я не могу на это повлиять. Но чтобы я давал другим людям, это зависит только от меня, это мое решение. Получается, Тора учит нас, что человек должен в первую очередь сосредоточиться на своих обязанностях. И тогда и общество от этого выиграет, потому что каждый будет думать о другом. И человек лично от этого выиграет, потому что ему будет легче получить удовлетворение. Он знает, что он выполнил свою обязанность добровольно, добросовестно, и он доволен, он удовлетворен. А другой при этом выполняет свою обязанность по отношению ко мне. А какая разница? Это же не баш на баш. Если я сосредоточен на том, чтобы я добросовестно исполнял свои обязанности, в момент, когда я это сделал, я удовлетворен, моя цель достигнута, я рад и счастлив. То есть что получается? Получается, что это хорошо думать о себе. Когда? Когда нами движет желание отдавать. Когда мы сосредоточены на своих обязанностях и думаем о том, насколько хорошо мы их исполняем. Я думаю о себе. Я думаю о том, насколько я помогаю другим людям. Насколько я отзывчив. Насколько мое сердце открыто, чтобы выслушать другого человека. Я постоянно спрашиваю себя, думая о себе. Представим себе это вот на примере. Как-то раз в одном классе учитель решил вот примерно эту идею, может быть, не так сложно, объяснить своим ученикам, детям. Он взял, надул шарики, и по количеству учеников, допустим, их было 30 человек, 30 шариков надул, на каждом из них написал имя одного из учеников и разбросал шарики по классу. Сказал он ученикам, смотрите, я вам даю ровно минуту для того, чтобы каждый нашел свой шарик, то есть шарик, на котором написано его имя. Дал минуту. Вы можете себе представить, какая началась толкотня и суета. Это каждый хватает шарик, это не мой, бросает, следующий, это, дай, ты. Конечно, за минуту никто не справился. Дети вышли обиженные, расстроенные. Как так, это нереальные какие-то задания нам учитель дает. Тогда мудрый учитель сказал так, смотрите. Теперь давайте я вам даю ту же минуту, то же самое задание. Каждый должен найти свой шарик. Но при этом вы будете действовать по-другому. Каждый хватает первый попавшийся шарик и дает его тому ученику, чье имя на нем написано. Вместо того, чтобы перерывать шарики в поисках своего, а это один из 30, при том, что все толкаются и пихаются, вместо этого хватайте первый попавшийся шарик и давайте его тому, чье имя на нем написано. Хорошо, дети согласились, время пошло. Все справились за минуту блестяще. Потому что каждый просто взял шарик и передал тому, чье имя на нем написано. Что сказал им учитель? Он сказал, смотрите, когда каждый думает только о себе, у него есть 29 конкурентов. 30 детей в классе, каждый старается найти свой шарик, остальные ему мешают, они тоже хотят найти свой шарик. У него есть 29 конкурентов, с которыми он должен соревноваться. Но если каждый думает о другом, тогда у каждого из вас есть 29 помощников. Потому что каждый из 29 думает о том, чтобы передать шарик тому, кому он принадлежит. Вот как прекрасно выглядел бы наш мир, если бы мы действительно умели думать о своих обязанностях и видели бы свою миссию в том, чтобы добросовестно их исполнять. И тогда эгоизм, то есть желание думать о себе, был бы не проблемой, а большим преимуществом. Это первая идея. Как можно эгоизм обратить во благо? Ну, давайте поговорим о порождениях этого самого эгоизма. Как их можно использовать для добра? Мы сказали, что эгоизм, он порождает, допустим, погоню за почетом. Погоню за почетом. Почему это происходит? Потому что человек думает в отрицательном смысле. Человек думает о себе, он себя любит, все ему обязаны. Соответственно, все должны вокруг его уважать. И как он оценивает, насколько его уважают другие люди, настолько он считает себя человеком значимым. То есть у него есть такая как бы формула. Если люди ко мне относятся, я же думаю только о себе, мне очень важно чувствовать свою значимость. Как я ощущаю свою значимость? Потому как ко мне относятся другие люди. Если другие люди показывают, что они меня уважают. И тут, на самом деле, даже не важно, уважают ли на самом деле. А хотя бы показывают, что они меня уважают. Многим этого достаточно. Но так или иначе, если другие люди ведут себя так, что они меня уважают, о, я чувствую себя значимым. Если другие люди показывают, что они меня не уважают, я чувствую себя несчастным, я чувствую себя обиженным и никому не нужным. Поэтому, то есть, поскольку моя самооценка, она полностью построена на мнении обо мне других людей, поэтому я очень придирчиво отношусь к тому, что они мне показывают, как они ко мне относятся. Я не терплю, когда ко мне показывают неуважение, потому что это бьет меня в самое мое больное место, в мою самооценку, в мое ощущение своей значимости, своего «я». И я очень стремлюсь и даже гонюсь за тем, чтобы люди относились ко мне с большим-большим почетом. Потому что тем самым я ощущаю себя, что я кто-то, что я не пустое место, что я человек очень важный и значительный. В чем тут проблема? Проблема, она очевидна, что получается, что, опять-таки, я, чтобы я был счастлив, для этого все вокруг должны меня уважать. Потому что если хоть кто-то проявляет ко мне неуважение, меня это бьет по самооценке, я несчастлив. Но тот же вопрос. Мы когда-то видели ситуацию, чтобы все вокруг человека уважали, никто ему не перечил, никто не сказал что-то, что ему было бы неприятно. Понятно, что такого не существует. Это, в принципе, общая такая идея. Если я свое счастье ставлю в зависимости от того, как ко мне относятся другие люди, то получается, что ключики от своего счастья я передаю им. Я теперь от них зависим, я их раб. Если они проявят ко мне сострадание, я буду счастлив. А если они проявят ко мне безразличие, я буду несчастлив. Потому что я полностью завишу от них. Это проблема, когда человек свою самооценку выстраивает таким образом. И если она проистекает из желания брать себе. Давайте построим такую же схему, только на другом корне. На желании давать другим людям. Если я думаю о том, чтобы дать другим людям, и я ничего не ожидаю от них получить, то я не собираюсь от них получать в том числе и уважение. Нет у меня такой цели. Понятно, что человек должен стараться быть приятным в глазах Всевышнего, в глазах людей. То есть я не должен позволять себе поведение, которое будет меня унижать в глазах других людей. Но при этом свою самооценку я строю не на том, как ко мне относятся другие люди, а на чем. Я строю ее на том, что я сам по себе из себя представляю. Не что другие обо мне думают, что я сам о себе думаю. То есть еще раз, у меня нет желания, в идеале, у меня нет желания получать себе эгоистичного. Я от людей не ожидаю ни уважения, ничего такого. Не жду, не гонюсь за этим. Я, как мы сказали, думаю о своих обязанностях и о том, чтобы им помогать. Тогда откуда же я буду черпать свою самооценку? Откуда же я буду знать, что я человек значительный, что я не пустышка, что я не ноль в этом мире, что я что-то значу? Откуда же я буду это черпать, если не из отношения ко мне других людей? Я буду это черпать из того, что я сам о себе думаю. Сказал об этом Зигмунд Фрейд, он сказал так, что единственный человек, с которым вы должны себя сравнивать, это вы в прошлом. Единственный человек, лучше которого вы должны стать, это вы в настоящем. То есть, как я буду чувствовать, что я кто-то? Не потому, что я произвел впечатление на других людей, и они это мне показывают, а потому, что у меня есть свой внутренний, своя внутренняя шкала моего роста и прогресса. И я смотрю, что я расту, я движусь. Я изменяюсь, я становлюсь лучше. Вот год назад я был такой, а сейчас я вот такой, я стал лучше. И у меня уже есть планы, как еще я себя улучшу и изменюсь на будущее. И по вот этой вот шкале, которой являюсь я сам, я и получаю ощущение своей значимости, что я кто-то, что я человек достойный, потому что я расту относительно себя. А что думают обо мне другие люди? Это не то, что не важно. Это важно в том плане, что я должен выглядеть достойно. Но это не важно построение моей самооценки. Что я из себя представляю, я сам прекрасно знаю. Я знаю свои недостатки, я знаю свои сильные качества, я понимаю, над чем мне нужно работать. И я работаю, и я вижу прогресс. И из этого я черпаю ощущение, что я что-то полезное делаю, я человек не пустой. Давайте приведем историю. рассказывают это про Рава Исроэль из Салант. Наверняка вы слышали о таком мудреце. Это человек, который основал течение Мусар. То есть в рамках всей нашей большой необъятной Торы, это человек, который создал методику, направленную конкретно на работу над своими качествами. Что его подвигло к этому? Почему вдруг он начал разрабатывать этот подход? Рассказывает такую историю. Как-то раз в одном городке, еврейском городке, жили два друга, два еврея. Один был сапожником, второй был для пользы рассказа, скажем, портным. Не суть важна. Они были примерно люди одного социального статуса, одного заработка. И как-то вот так они дружили вместе. Зарабатывали немного, с трудом хватало на жизнь. И как-то раз сапожник, он решил рискнуть, попробовать в жизни что-то другое. Он продал свою мастерскую, продал свои инструменты и решил заняться, как сегодня скажут, бизнесом. Купил какой-то товар в одном месте, попытался продать в другом, у него получилось. Еще раз, снова получилось, нашел хороших партнеров, бизнес стал развиваться. В общем, спустя какие-то годы он стал преуспевающим бизнесменом, купцом, торговцем. Оставил свое ремесло сапожника и вот как бы разбогател. И все хорошо, но проблема была в его друге, в портном. Он остался на том же уровне, где был. И, как это часто в жизни бывает, его стала пожирать зависть. Зависть по отношению к его бывшему другу. Как это так? Мы были одного поля ягоды, все было одинаково. Тут друг, он пошел в гору, у него деньги, у него шикарный дом. А я как был бедным портным, так и остался. И очень сильно его это мучило. А в то время дочка от нашего бывшего сапожника, она уже была в том возрасте, что пора искать ишидух. Ишидух нашли, замечательный парень, с хорошей семьи, все прекрасно. И папа, богач, бывший сапожник, решил организовать шикарнейшую свадьбу. Пригласил всех. И всех там богачей, и правителей, и мудрецов. То есть что-то грандиозное. Вложил в это много денег на широкую руку. Когда об этом услышал наш портной, ну тут его совсем уже просто зависть одолела, и родился в его голове коварный план. Как можно этому другу испортить все удовольствие? Самый торжественный момент. Все гости в ожидании, хупа, жених, кольцо. Сейчас он его наденет на палец невесте. Все в восторге, шикарная свадьба. И вдруг в этот момент, самый такой чувствительный, там рядом с хупой, естественно, стоит и отец, богач, бывший сапожник. Просовывается наш портной с парой старых башмаков и говорит этому богачу: слушай, ты же сапожником был, правда? Можешь, пожалуйста, взять пару башмаков мне починить? А так при всех раввинах, при всех правителях, при всем честном народе этот портной, да, вот так вот всем во всеуслышание объявил, что этот богач на самом деле бывший сапожник. Ему стало стыдно, этому человеку, этому богачу. Как он расстроился. Сердце его не выдержало. И он упал и умер. От этого стыда, от того, что при всех сказали, что он бывший сапожник, он упал и умер. Вот такая произошла история. Она наделала много шума. И когда об этой истории услышал Рав Исроэль из Салант, он решил начать продвигать, развивать методику работы над своими качествами. Работа над собой, исправление себя. Если мы зададим вопрос, что именно так поразило Рав Исроэля в этой истории? На первый взгляд, поведение этого портного. Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Ты в самый торжественный момент пришел, опозорил человека, довел его до смерти. Наверняка именно из-за этого человека Рав Исроэль понял, что нужно учить еврейский народ работать над своими качествами. Но интересно, что близкие ученики Рав Исроэля сказали: не поэтому. То, что подвигло его на этот путь, это реакция этого сапожника. что имеется в виду? Несчастный человек умер от горя и стыда. В чем проблема? А что тебе так стыдно, собственно? Да, сказали, что ты был сапожником. А что здесь постыдного? Что тут плохого? У тебя была честная профессия, ты зарабатывал деньги, ты кормил свою семью. В чем проблема, что все узнали, что ты был сапожником? Ну и что? Это стыдно быть сапожником? Это же насколько человек возгордился, насколько человек он в мнении о самом себе поднялся до небес, что в тот момент, когда ему при всех напомнили, что он был сапожником, он упал и умер. Что ты умер? Какого страшного произошло? Была хорошая, честная профессия. Это стыдно быть сапожником. Вот так объяснили ученики Раби Исроэля. Вот что его поразило. Не поведение этого портного. Несчастный человек, одолеваемый завистью. Это еще можно понять. Но ты сапожник. Что тут постыдного? Почему тебя это так оскорбило? Что мы видим из этой истории? Когда человек, он в ощущении самого себя полностью зависит от мнения окружающих, тогда он становится их рабом. Если его уважают, он чувствует себя на высоте. Если скажут, так он бывший сапожник, ему хочется сквозь землю провалиться, он даже умереть готов. А что плохого быть сапожником? Если бы этот человек, он действительно уважал себя. Если бы его самооценка строилась на его жизненном пути, то разве это постыдно? Наоборот. Ты был сапожником, с Божьей помощью, ты стал богатым человеком. Это же прекрасно. Это замечательно. Гордиться нужно этим, что ты был сапожником, а стал бизнесменом и богачом. Нужно этого стыдиться. Не хватило этому человеку как бы ощущения собственной значимости, исходящей из него самого. Из тех усилий, из того жизненного пути, который он прошел. В этом проблема. В этом проблема человека, который строит свое самоощущение на мнении других людей. Поэтому как правильно? То есть то, что человек хочет ощущать, что он значимый, это неплохо. Это замечательно. Потому что без этого желания он бы никогда не развивался, он бы ничего нового в жизни не достигал. Если бы, какое есть, такое есть, меня все устраивает, зачем куда-то стремиться. Так человек не будет расти, ни духовно, ни материально. Это прекрасно, что человек хочет ощущать свою важность и значимость в этом мире, что он не пустое место. Но правильно это делать, не базируясь на мнении других людей, а черпая это из самого себя, из того внутреннего прогресса, который человек наблюдает за самим собой. И здесь же можно поговорить и о зависти. Зависть это плохо. Зависть это плохо. Но можно и завидовать правильно. И это порождение эгоизма можно использовать правильно. Как? Когда мы смотрим на успех других людей, мы можем искать сравнение и говорить, ой, вот он такого достиг, а я? Хочу такого же достичь. Почему у меня нет такого? Я буду ему завидовать, я буду исходить желчью. Это неверно, это неправильно. Нужно искать не сравнение, нужно искать вдохновение. Когда я вижу успех, я должен не завидовать человеку, который его достиг, не самому успеху. Я должен завидовать и стараться перенять у человека те качества, которые ему позволили достичь этого успеха. И применить их в своей сфере. Каждому из нас Всевышний определил что-то свое. Человек добился успеха в карьере, в бизнесе, в политике, неважно в чем. Если это честный успех, мы не говорим о людях, которые играют на публику или жульничают и обманывают, и создают о себе несуществующую репутацию, воздушные замки, они этим не являются. Мы о таких не говорим. Когда человек действительно честно добился успеха в какой-то сфере, я не должен стараться повторить его результат, его успех. Мы разные людьми, мы разные люди с разными судьбами, и каждому из нас Всевышний определил что-то свое. Но я могу и должен у этого человека учиться тем качествам, благодаря которым он достиг этого успеха. Человек разбогател. Барух Ашем, на здоровье. Пусть он будет богат, и пусть у него все будет хорошо. Мне не жалко, я не завидую. Я смотрю на него добрым глазом. Но я хочу научиться у него тем качествам, которые позволили ему разбогатеть. Например, какие это качества? Целеустремленность, трудолюбие, умение не пасовать перед трудностями, умение правильной коммуникации, умение правильному распределению финансов и так далее, и так далее. Много самых разных хороших, полезных качеств, которые я могу получить от этого человека. Я не ищу сравнения, я ищу вдохновение. Я хочу взять его подход, качества и использовать их на те сферы, которые для меня важны. Сказал один мудрец, что дай Бог, чтобы мы стремились за заповедями так, как алчные люди стремятся за деньгами. Человек, который одержим деньгами, одержим заработком, он об этом все время думает, он все время к этому рвется, у все планы в этом, он ищет людей, которые могут ему в этом помочь, он постоянно думает, как еще преувеличить свое материальное благосостояние. Сказал мудрец, дай Бог, чтобы мы так гонялись за заповедями, как алчные люди гоняются за деньгами. То есть мы можем взять у них вдохновение и использовать для хорошего. Поэтому и зависть, оказывается, можно использовать для добра. Мы также сказали, что еще одно порождение эгоизма, нехорошее, неправильное, это гордость. Что такое гордость? Когда человек, он сравнивает себя с другими и видит, что он в чем-то лучше, поэтому начинает относиться пренебрежительно к этим людям. Это гордость. Что такое противоположное качество гордости? Скромность. Что значит скромность? Когда я не считаю себя кого-то лучше, я считаю себя таким же, как все, ничего нет во мне выдающегося, я обычный, ничем никого не лучше. На первый взгляд, это то, как мы понимаем понятие гордости и скромности. То есть что получается? Если я понимаю, что я в чем-то лучше другого, это уже гордость. Если я считаю себя... скромность. Давайте подумаем. У нас есть человек, о котором сама Тора свидетельствует, что это самый скромный из всех людей, когда-либо живших на земле. Мы прекрасно знаем, кто это. Моше Рабейну, наш учитель Моше. Сама Тора, сам Всевышний о нем свидетельствует, что это самый скромный человек из всех когда-либо живших. Ну, давайте проанализируем такую личность, как Моше. Он что, не считал, что он в чем-то лучше кого-то? Вот скажите, один из принципов нашей веры, как и формулирует Рамбам, что я верю полной верой, что пророчество Моше, оно было самым величайшим вне конкуренции, и он главный пророк. Если это принцип веры, то есть это часть самой Торы, то этому тоже должен был учить Моше евреев в пустыне. Это часть Торы. Представьте себе ситуацию. Моше обучает евреев в пустыне, что он величайший пророк, и нет подобного ему, и его пророчество стоит в стороне от любого другого. Ну так он понимал, что он лучше других. Это же основа веры, это часть Торы. Он не может этого не понимать, иначе он отрицает основу веры. А кто записал своей рукой в Торе, что Моше самый скромный человек? Разве не Моше? Моше под диктовку Всевышнего написал в Торе, что он самый скромный человек. Так он понимал, что он лучше других в этом или нет? А то, что Моше был богатырского роста и огромной силы, а то, что он был богатейшим человеком своего времени, а то, что он имел статус царя и мог, по его слову, могли казнить или миловать. Разве это портрет человека, который считает себя никем, что он ничем не лучше других? Он был обязан считать, что он лучше других, что он самый великий пророк, а что он не понимал, что он только один общается со Всевышним так, как он с ним общается? Ведь это тоже записано в Торе, он тоже записал это своей рукой под диктовку Творца. И при этом он был самым скромным из людей. Так как это сочетается вместе? Как может величие и скромность, осознание своего величия и скромность сочетаться в одном человеке? Как ты сам, считая себя величайшим пророком, можешь при этом оставаться скромнейшим из людей? То есть, видимо, в наших определениях гордости и скромности что-то не то, чего-то не хватает. Мы упомянули об Исраиле Саланте. Он говорил следующие слова. Плохо, когда человек не знает своих недостатков. Плохо. он не знает, что исправлять. Но что еще хуже, когда человек не знает своих достоинств. Почему это хуже? Недостатки, понятно, нужны свои недостатки, чтобы их исправлять. А почему нужны свои достоинства? А что, у всех есть достоинства? Оказывается, да, у всех есть свои достоинства. И человек обязан их знать. Но это же гордость. Если я понимаю, что я лучше кого-то, например, решаю задачки по математике, это гордость? Это объективная реальность, это факт. Если я в своем классе лучше по математике, то я это понимаю. Это факт. Что сказать, что я вообще в математике ничего не понимаю. Это неправда. Если я понимаю, что я лучше других встаю на молитву, мне легко рано встать вообще без проблем, я жаворонок по натуре. И поэтому я первый прихожу всегда и с непониманием смотрю на людей, которые опаздывают. Запрещено это осознавать? Это уже гордость? Конечно, нет. Это трезвая самооценка. Я понимаю, что я в этом лучше и сильнее других. Тогда что такое гордость? И почему так важно понимать, в чем я лучше и сильнее других? Человек должен знать о своих сильных качествах. Почему? Что имеет в виду Рав Исраэль, когда говорит, что это еще хуже, чем не знать о своих достоинствах? Когда Всевышний вложил в меня какие-то сильные качества, это означает, что в этом он с меня и спросит больше, чем с других. Мы все разные. И каждому из нас Всевышний дал свои сильные и слабые стороны, чтобы мы работали над собой и исправляли каждый какой-то свой личный аспект совершенства. Если бы мы жили в мире, где все одинаковы, где люди идентичны и все делают абсолютно одинаково, как роботы, мог бы что-то один дать другому в таком мире? Ничего, потому что все, что есть у одного, есть и у другого. Для того, чтобы мы могли проявлять качество милосердия, чтобы мы могли давать друг другу что-либо, для этого нужно, чтобы у одного это было, а у другого этого не было. И тогда они бы дополнили друг друга. Поэтому Всевышний создает людей с самыми разными качествами. Кто-то сильнее в одном, кто-то сильнее в другом. И противоположно, каждый из них слабее в том, что есть у другого. Чтобы мы могли дополнять друг друга, чтобы у нас была возможность проявлять доброту, чем-то поделиться друг с другом. Поэтому мы должны быть разные. И у каждого должны быть свои особые сильные стороны. Для того, чтобы мы могли, и вот здесь ключевой момент, этими сильными сторонами поделиться с теми, у кого этого нет. Именно для этого Всевышний нам дал эту силу. Чем больше я в себе ощущаю силу, тем больше я должен почувствовать ответственность за тех, у кого этой силы нет, и поделиться с ними. Именно для этого Всевышний мне эту силу дал. То есть, если я ощущаю, что я лучше всех решаю задачки по математике, это не просто можно понимать, это нужно понимать. Это моя сильная сторона. Теперь, что я буду делать с этим пониманием? Вот здесь уже зависит, это будет гордость или это будет скромность. Если я это буду использовать для того, чтобы возвышаться над другими, насмехаться над другими, требовать в себе какое-то особое отношение, тогда я взял это сильное качество и взрастил на нем гордость. Но если я решу для себя так, я хорошо решаю задачки по математике, а мой сосед по парте нет. Для чего Всевышний мне дал этот талант? Для того, чтобы я с ним поделился. Чтобы я ему помог. Не чтобы я насмехался над ним, а чтобы я поделился своей силой с ним. То же самое наоборот. Я вполне могу найти в нем что-то, чего нет у меня, чего бы я мог бы у него научиться. То есть не в самом факте, что я чем-то лучше других, уже прячется гордость. Нет. А в том, что я буду делать, каким выводом я приду, исходя из этого факта. Я обязан знать и понимать свои сильные стороны. Потому что именно за них Всевышний спросит с меня в первую очередь. Когда человек свои 120 лет в этом мире отбудет, его душа поднимется наверх, то в первую очередь Всевышний его спросит, на что ты потратил те свои сильные стороны, которые я тебе дал. Ведь в них была твоя особая сила, а значит и особая миссия. На что ты их потратил? Я дал тебе богатство. На что ты его потратил? На то, чтобы помочь тем, кому не достает, или только на ублажение самого себя? Я дал тебе талант. На что ты его потратил? На то, чтобы прославиться или разбогатеть, или для того, чтобы при помощи своего таланта помочь другим людям, скрасить их жизнь, сделать ее более радостной? Я дал тебе физическую силу. На что ты ее потратил? На то, чтобы выбивать карманные деньги из одноклассников? Или на то, чтобы помогать и защищать нуждающимся? И так во всем. мы обязаны знать свои сильные стороны, потому что именно за них Всевышний с нас спросит в первую очередь. А скромность, она не в том, чтобы считать себя ничем. Это не скромность, это кризис самооценки. Так и до депрессии недалеко. Скромность – это в том, чтобы я свои сильные стороны не приписывал себе и не считал основанием возгордиться, пренебрегать другими людьми. А скромность – она в том, чтобы я использовал это для того, чтобы помогать другим людям. И не считал, что то, что я в чем-то лучше другого, значит, я выше него, и это дает мне какие-то особые права. Это дает мне дополнительные обязанности. Снова мы возвращаемся к тому, с чего мы начали наш урок. Если мы выстраиваем те же самые качества на основе, на стержне желания давать другим людям, то тогда и осознание своего превосходства – это никакая не проблема. Наоборот, я могу это понимать, я должен это понимать для того, чтобы лучше исполнять свои обязанности по отношению к другим людям, поделиться с ними той силой, которой меня наградил Всевышний. Может быть, давайте сделаем еще немножко, скажем пару слов о зависти. Зависть, мы все прекрасно знаем, если завидовать неправильно, если наша зависть, она проистекает из нашего желания получать, то это самое разрушительное качество, наверное, которое только может быть. Потому что... А потому что приведем историю. Жила-была собака. И где-то эта собака нашла кость. И, довольная своей жизнью и своей находкой, с этой костью в зубах, она бежала через мост. А мост над речкой. И когда эта собака, она посмотрела вниз, она увидела там в реке еще одну собаку, у которой кость была побольше, чем ее. Понятно, это было ее отражение. Но собака этого не поняла. Поэтому она решила выбросить свою кость и отобрать кость у той собаки, которая там внизу. Так она и сделала. Выплюнула свою кость и с большим задором прыгнула в воду. В результате она только намочила шерсть, лишилась своей косточки и, понятно, что не получила ничего взамен. Вот так работает качество зависти. Когда я постоянно думаю о том, что есть у других, это означает, что я совершенно не обращаю внимания на то, что есть у меня. Тем самым я это теряю. Это как та косточка, которую собака выбросила. Ведь счастье, оно не в том, что мы чем-то обладаем, а в том, что мы ценим, что мы этим обладаем, и мы получаем от этого удовольствие. Наш праотец Яков, когда он молился Всевышнему о благополучном путешествии за своей будущей женой, возвращении обратно, он говорил такие слова. Он просил у Всевышнего хлеб, чтобы кушать, и одежду, чтобы носить. Так сказано в Торе. На первый взгляд непонятно. Ну, понятно, что хлеб, чтобы кушать, и одежда, чтобы носить. Есть какие-то другие варианты. Достаточно было бы сказать, что он просил хлеба для пропитания и одежду для того, чтобы покрыть свое тело, не мерзнуть. Зачем эти дополнительные слова? Хлеб, чтобы кушать, и одежда, чтобы носить. Потому что мало иметь хлеб, надо еще иметь возможность его съесть. То есть как физическую возможность. Человек может быть болен, он может не иметь возможности проживать, проглотить, переварить. Так и глубже. Иметь возможность получить удовольствие от того, что ты этим обладаешь. То же самое и одежда. Мало иметь одежду, надо еще иметь возможность ее одеть. Как физическую, снова-таки, не быть парализованным инвалидом. Так и возможность насладиться тем, что ты этим обладаешь. Хлеб, чтобы кушать, чтобы я мог насладиться тем, что я его ем. Одежду, чтобы носить, чтобы я не просто обладал этой одеждой, но еще имел от нее нахост, то, что у нас говорит, да, то говорят, чтобы я получал удовольствие от того, что я ей обладаю, чтобы я мог это ценить. Человек, который все время думает о том, что есть у другого, он сам себя лишает удовольствия от того, что есть у него. Потому что если его глаза все время направлены на то, чем обладает другой человек, то то, что есть у него, он совершенно не видит этого и не замечает этого. А если так, то какая разница, что у него есть? А что произойдет в тот момент, когда он, допустим, он увидел что-то у соседа и бился, старался и добился того же самого? У него получится получить от этого удовлетворение? Нет, почему? Потому что он не умеет этого. В тот момент, когда он получит то, к чему он стремился, ведь он привык всегда смотреть на то, что есть у других, а всегда рядом найдется человек, у которого больше. И тогда его вниманием сразу же завладеет следующее какое-то благо, которое есть у другого соседа. Потому что он не умеет ценить то, что у него есть. Это специальный навык, это особая методика научиться ценить то, что у тебя есть. И то, что не нужно стремиться к большему. Конечно, нужно, можно и нужно. Это мы все понимаем. Но помимо стремления к большему, нужно еще не потерять по дороге наслаждение от того, чем ты обладаешь. Поэтому снова-таки, когда человек, он, им движет желание получать, и он все время смотрит вокруг и только глазами съедает все, что есть у людей вокруг, он не сможет и не успеет насладиться тем, что у него есть, он этого просто не умеет. И такой человек, обратите внимание, всегда будет несчастлив. Ведь его сиюминутное ощущение каждый раз, сейчас он несчастлив, и он будет счастлив, когда он получит вот то. А когда он получил вот то, он снова несчастлив. Потому что он не удовлетворен и хочет теперь что-то следующее. И когда он получит это следующее, повторится та же самая история. Получается, что в каждый конкретный момент времени у этого человека нет ощущения счастья. Потому что он все время сфокусирован на том, чего у него нет. Не на том, что у него есть, а на том, чего у него нет. Об этом говорят наши мудрецы, что зависть, стремление к почету и к самым разным вожделениям забирает человека из мира. Что значит забирает человека из мира? Он умирает? Все, кто завидует, все, кто гоняется за почетом, они умирают? Что значит забирает человека из мира? Говорит об этом Рав Деслер, он говорит, что имеется в виду, эти качества забирают человека из мира приятного, хорошего, комфортного, где можно жить и радоваться, и помещают его в мир черный, неприятный, где всегда мало, где всегда не хватает, где ты все время чувствуешь себя несчастливым, неудовлетворенным. Именно это делает зависть. Вместо того, чтобы человек умел радоваться тому, что у него есть, и жить в мире удовлетворенности, его качество зависти зачеркивает все, что у него есть, вырывает его из этого приятного мира и помещает его в мир совсем другой, в мир того, чего у тебя нет. Есть у того, есть у другого, есть у пятого, десятого, но у тебя нет. И ты все время в этом варишься. А если ты получишь то, к чему ты стремишься, ты все равно продолжишь в этом вариться, потому что найдется кто-то, у кого больше. Это если наше качество зависти исходит из желания получать. Но если наше сравнение с другими людьми, с их успехами, оно будет исходить из нашего желания отдавать, то тогда мы будем радоваться тому, что есть у других людей. Есть понятие «айн тува» и «айн ра». Что такое «айн ра»? «Айн ра» – это когда я вижу что-то, чего нет у меня, у других, и я не могу радоваться этим. Это злой глаз. Я чувствую, что меня обделили. Я не понимаю, почему это есть у другого. Я не могу испытать за него искреннюю радость. Знаете, есть поговорка о том, что друг познается в беде. И, конечно, это правда. Как говорится, да, что у человека много друзей, пока не понадобится хотя бы один. Действительно, друг познается в беде. Поэтому другом можно по-настоящему назвать только того, кто в трудной ситуации пришел к тебе на помощь. Тот человек, с которым у вас есть общие интересы, вам приятно проводить время, вы вместе общаетесь там, на какие-то темы, это еще не друг. Это приятный собеседник. Когда я пойму, он друг или нет? Когда я попаду действительно в тяжелую жизненную ситуацию, а этот человек меня не бросит, несмотря на то, что ему это совсем непросто, придет ко мне на помощь. Вот только тогда я могу присвоить ему высокое звание друга. Поэтому, конечно, друг познается в беде. Но говорят мудрые люди, еще больше друг познается в радости. Что это значит? Когда, представим, у меня есть мой хороший друг. Друг-друг, который не раз ко мне приходил на помощь в беде. И мы с ним работаем на одной работе. вместе хотели бы получить одну и ту же должность. Но выбрали меня, а не его. Может ли он порадоваться за меня в тени зависти и сожаления, так же, как он бы порадовался, если бы эту должность дали ему? Это куда более сложное испытание дружбы. Потому что, когда я прихожу к человеку на помощь в трудную минуту, это, конечно, благородно. Но при этом я понимаю, что он внизу, я наверху, и я такой весь рыцарь в белых доспехах, снисхожу до его уровня и помогаю ему. Это даже очень хорошо ласкает мою самооценку, ощущение моей хорошести. Но когда мы хотели одного и того же блага, и получил это он, то порадоваться за него в полной мере укола зависти. А почему это не я? Чем он лучше меня? Мы же с ним одинаковы. Это куда сложнее. Потому что теперь ему лучше, чем мне. Он теперь на высоте, а я внизу. И человек, у которого есть айн ра, злой глаз, он не сможет этого сделать, он не сможет порадоваться за другого человека. Потому что он хочет брать. Но человек, который хочет давать, правильный эгоист, который думает о своих обязанностях, он радоваться за других умеет. Потому что он думает о том, чтобы другому человеку было хорошо. Поэтому, когда он видит его успех, когда он видит его продвижение, когда он видит его достижение, он с широкой улыбкой и, что самое главное, с абсолютно чистым сердцем может сказать этому человеку: слушай, я так за тебя рад, я тебя поздравляю от всей души, и дай Бог, что у тебя еще и еще было намного больше. Потому что мое главное желание, чтобы тебе было хорошо. Вот это небольшая схема того, как может преобразиться наша жизнь, если мы будем движимы желанием давать, если мы научимся быть правильными эгоистами, если мы научимся правильно оценивать себя, правильно относиться к своим сильным качествам и будем искать возможности отдать другим, а не взять себе. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Дорогие друзья, мы ждем вопросы, пожалуйста, я уже писал, еще говорю, повторю, это устно, можно поднять руку, можно писать здесь в разделе «Вопросы-ответы». Я пока для начала хотел бы задать такой вопрос, рав Леви Ицхак, а именно, получается, что согласно тому, на основе того учения Мусар, которое здесь мы сейчас, изложение которого вкратце мы сейчас услышали, человеку не стоит подавлять свои желания, а наоборот их максимально развивать, не довольствоваться малым, а довольствоваться чем больше, тем лучше, стремиться к еще большему каждым разом.
А да, конечно.
Мы же привыкли наоборот, что свои желания надо умерять, их надо как-то обуздывать, брать под контроль.
Совершенно верно. Как бы, давайте скажем так. У человека есть стремление к чему-то отрицательному. То есть если как бы, наше желание – это наш двигатель, это наш мотор. Он куда-то нас толкает. Если он нас толкает к чему-то отрицательному, то тогда здесь нужно себя останавливать и ограничивать. Но этого мало. Нужно этот же мотор перенаправить того, чтобы он остолкал к чему-то хорошему. Потому что человек не может остаться в вакууме. Ну, давайте приведем какой-то конкретный пример. Человек очень любит, не знаю, там, писать стихи, сочинять музыку. Но как бы так получилось, да, что он писал стихи, сочинял музыку, писал песни не совсем кошерного содержания. Да, так это часто бывает. У него просто понятий таких не было. То, в чем он варился, то он и рифмовал. Об этом он писал и пел. Теперь, когда он познакомился с правилами Торы, когда он понял, что есть темы скромные, нескромные, правильные, неправильные, свое стремление вот это вот, да, писать всякие гадости и глупости и сочинять, он, конечно, должен ограничить. Но должен ли он вообще перестать заниматься поэзией и музыкой? Если это то, что его вдохновляет, если это то, что его зажигает, если это то, что дает ему радость жизни, в конце концов, это талант, который в него вложил сам Творец. Он не должен зарубить его на корню, потому что иначе он не будет удовлетворен и счастлив, и не сможет использовать его для служения Всевышнему. Вместо этого должен взять свой талант и перенаправить его на что-то хорошее, позитивное. Не писать всякую чернуху, а сочинять и писать какие-то произведения, которые, наоборот, будут привносить свет в этот мир, будут провозглашать и прославлять добро, сострадание, будут радовать других людей. То есть в этом смысле отрицательное проявление таланта нужно, конечно, пресечь и ограничить, но не сам талант. Сам талант нужно пустить на что-то позитивное. И талант – это только пример. То же самое любое сильное качество или стремление, которое человек в себе ощущает. Потому что все можно использовать для добра. Пожалуйста, еще вопросы?
Друзья, у нас открылся сейчас чат. К сожалению, уже к концу урока. Но, тем не менее, раздел «Вопросы-ответы» был открыт. Можно поднимать руку также, использовать эту функцию. Может быть, кто-то хочет что-то спросить. Я посмотрю, пока есть ли вопросы в Ютубе у нас. Да, спрашивают нас из Челябинска. Вы говорили про друзей. Есть ли у вас друзья? Сколько у вас друзей? Личный вопрос, конечно.
Друзья у меня, слава богу, есть. Настоящих друзей, вот таких, да, о которых мы говорим, что им в горе и в радости с тобой, их, понятно, в принципе, быть много не может. Но, слава богу, у меня есть количественно, ну, я бы назвал, наверное, человека 2-3 так точно. На первом месте, конечно, жена.
Здорово. Спасибо большое. Друзья, есть еще вопросы? Смотрим. Да. Что-то нас сегодня стесняются люди. Нет, вот есть вопрос. Мирьям, пожалуйста, да, спасибо. Почем нынче друг? Перкея вот рекомендует купить друга.
Действительно, наши мудрецы говорят: приобрети, купи себе друга. И на первый взгляд эта фраза немножко режет слух, потому что что значит купить друга? Если я друга покупаю, какой же он друг? Если человек со мной только потому, что я ему даю деньги, так это не друг. Друг, как раз таки мы сказали наоборот. Это тот человек, который без денег и в беде, и в сложной ситуации придет тебе на помощь и тебя не бросит. Что же имеют тут наши мудрецы под такой совершенно скандальной фразой «купи себе друга»? Имеется в виду, что вот само это понятие «друг», да, то есть человек вот такой верный и преданный, это очень большая редкость. Поэтому если я таких людей встречаю, я должен их приобрести, то есть я должен вложить усилия для того, чтобы с ними подружиться, чтобы они стали моими друзьями. Потому что такие люди, это действительно, это жемчужина, это бриллиант. То есть я попал в какую-то ситуацию, да, когда, не знаю, там, чего-нибудь раздавали, меня там не было, а другой человек был. И он приходит и говорит: слушай, ты знаешь, я о тебе тоже подумал, взял для тебя тоже. Ух ты! Человек без моей просьбы сам обо мне подумал и для меня что-то взял, это о многом говорит. Если я встречаю такого человека, то его нужно купить. Не в смысле, что дать ему денег, чтобы он был моим другом, а потратить усилия на то, чтобы с таким человеком подружиться и чтобы он был в числе твоих близких людей. Потому что ты увидел его надежность. То есть дружба, друг – это та ценность, в которую стоит вкладываться, стоит инвестировать время, силы, деньги, внимание, потому что таких людей нужно беречь.
Спасибо огромное. Мирьям, если есть у нас еще минутка, я бы еще задал здесь пару вопросов. Я пока не вижу Рава Суровцева на связи. Если можно, я тогда еще продолжу с вопросами. Тут чат...
Да, Рабинин.
Да, спасибо. Да, вот вопрос Ирины. Как с тем, что у человека талант не раскрыт, и тут метание, и можно переступить границу зависти к тем, кто состоялся со своим талантом? Как такому человеку быть?
Ну вот как раз то, что мы говорили. Если я чувствую в себе... То есть вопрос, я чувствую в себе талант, не тяжело его реализовать, или я пока вообще не понял, в чем он состоит? Но в любом случае... Нужно действовать, как мы описали. Если я вижу успех других людей, то я должен не завидовать тому, что они, да, раскрыли свой талант и даже преуспевают в этом, а попытаться понять, как им это удалось, как они раскрыли свой талант, что они делали для того, чтобы это обнаружить, и что они делали для того, чтобы это развить. Вот на это нужно обращать внимание. То есть само по себе сравнение с достижением других людей – это прекрасно. Если бы мы ничего не сравнивали, мы бы никуда не стремились. Только нужно сместить зум, сместить акцент. Не «ух ты, они добились такого успеха, и я тоже это нужно скопировать». А благодаря чему они добились такого успеха? И могу ли я это применить к себе?